Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 691-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к книге «Притчи Соломоновых», 6 глава. И мы начинаем сегодня с 16 стиха. Мы будем читать о том, что ненавидит Бог. Мы увидим 7 таких вещей. Тут будет прием, который часто встречается в книге «Притчи». Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость души его. То есть сначала называется на одну меньше, а потом уже вот полностью. Я надеюсь и верю, что последнее, что будет там указано, тоже мерзость души Господа. Он также ненавидит это, как все 6. Это не то, что, ну, вот есть 6 и 7 как бы в добавление как бы немножко. Нет, я думаю, что, конечно, речь идет обо всех 7 этих качествах. Мы сегодня очень внимательно приглядимся к этому фрагменту с 16 по 24 стихи. Мы идти с вами будем очень медленно. Итак, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. И кто-то скажет прямо здесь, прямо с этого момента, неужели Бог вообще что-то может ненавидеть? Вот как вы такое можете допустить? Ведь известно, что Бог есть любовь. Значит, Бог не может ненавидеть, он весь любовь. Смотрите, как об этом говорят. Первое, Бог есть любовь. Второе, любовь есть противоположность ненависти. Третье, следовательно, Бог не может ненавидеть. Это построение ложно, оно имеет целый ряд ошибок. На самом деле, любовь сама по себе не может быть без ненависти. Если вы действительно любите своего ребенка, то вы будете ненавидеть ту собаку, которая этого ребенка покусала. Если пример с собакой вас не впечатляет, приведу другой, более жесткий пример. Если вы любите своего ребенка, то вы будете ненавидеть этого негодяя, который над вашим ребенком издевается. Но вы не скажете собаке, которая закусала вашего ребенка: «Ой, славный! Милый песик». Так что любовь всегда предполагает и ненависть. Если вы любите свою жену, по-настоящему любите свою жену, а какой-то мужчина начинает к ней приставать и начинает ее домогаться, вы ему не скажете: «Слушай, дорогой, хороший ты человек, пошли с тобой кофейку попьем». Возможно, вы ему предложите выйти, но будет это далеко не для того, чтобы попить кофейку. Если любишь по-настоящему, то что-то будешь и ненавидеть. Если любишь праведность, то будешь ненавидеть грех. В книге «Экклезиаст», на которую мы с вами еще дойдем, говорится, что есть время любить и есть время ненавидеть. Для всего на этом свете есть свое время. Поэтому говорить о том, что раз Бог любит, так уж он ничего не может ненавидеть, нельзя. Да, Бог любит. Но вот по этой причине Бог также и ненавидит. Еще одно возражение, которое здесь выдвигают, но оно основано на неправильном понимании сущности Бога. Если Бог — это сила, как он может ненавидеть? Вот что это, ненавидящая сила такая? А дело в том, что Бог не сила. Дело в том, что Бог — личность. Интересно. Как-то, кстати говоря, по поводу любви так не говорят. Бог любит, говорят, что сила любви. Да, вот ненависть, ну что за сила такая странная? Ну, здесь ошибка с самого начала. Он не сила, он личность. Как личность он и любит, и ненавидит. Кстати, израильтяне хорошо знали, что есть вещи ненавистные для Бога. Знали они об этом с самого начала. В Второзаконие, 16 глава, 22 стих. «И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Столб, в данном случае идол, кумир, ненавистен Богу. Соответственно, не возникало у израильтян такого возражения, что ну как же, Бог, наверное, все любит. Они отлично понимали, что, например, идолослужение Бог ненавидит. Псалмы, 44-й псалом, 8 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Причем эти вещи связаны друг с другом. Раз он возлюбил что-то, в данном случае правду, праведность, значит, он точно так же возненавидел беззаконие. Вторая глава книги Откровения Иоанна Богослова, уже в Новом Завете, 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо», — обращается Христос к ангелу Ефесской церкви, «что ты ненавидишь дела Николаитов». То есть даже в церкви, в этом сообществе любви, будет что-то такое, что мы действительно совершенно конкретно призваны ненавидеть. Никакой сложности здесь нет. Я думаю, что многие из вас замечали такой основной вкус китайской еды. Это еда кисло-сладкая. Для ребенка может показаться, что ну вот есть либо кислое, либо сладкое. Как может сочетаться и то, и другое? А оно может сочетаться еще как. И в Писании сочетается любовь как качество Божие и ненависть как качество Божие. Этих вещей, которые ненавидит Бог, 7. Это число совершенства, полноты. Бог полностью ненавидит эти вещи. Вы понимаете, ведь Бог – это не такой милый, любящий, добрый, но бессильный старичок. Почему бессильный? Потому что такое милое, любящее, доброе существо зачастую в нашем воображении не имеет сил, чтобы настоять на своем. Но давайте с вами посмотрим на то, что же все-таки ненавидит Бог. 17 стих. «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Глаза гордые. Это гордый, надменный взгляд. Это взгляд человека, который ценит самого себя выше всех других. Одним своим взглядом он показывает, что он лучше всех остальных. Бог ненавидит это. Он ненавидит этот взгляд, он ненавидит это отношение человека, который пытается возвысить себя за счет унижения всех остальных. Кстати, ведь первый грех в небесах, грехопадение Люцифера, сатаны, был как раз грехом, связанным с гордыней. Люцифер возгордился и пал. Сатана стал говорить человеку: «Вы будете как боги». И это была ложь. И сегодня мы зачастую провозглашаем себя богами или маленькими такими башками. Я думаю, что большинству из нас все-таки не хватает силы, не хватает наглости провозгласить себя богом неба и земли. Мы провозглашаем себя башками на своем рабочем месте, башками в своей семье, башками или богами, хозяевами своей жизни, хозяевами своего счастья. Мы провозглашаем спасение по собственным заслугам. Человек говорит: «Я и без Бога обойдусь», но ничего хорошего из этого не происходит. Книга Иова, 40 глава, 7 стих. «Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их». Да, высокомерные действительно будут унижены. Произойдет это в свое время. Кстати, для нас даже думать об этом неестественно. Поэтому так неестественно звучат, особенно для плотского человека, благословение заповеди блаженства в Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А теперь смотрите внимательно. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». милость, милосердие сочетается как раз со смирением. Там, где есть смирение, будет и милосердие. Там, где нет смирения, для милосердия просто не остается места. Очень важно признать свою слабость пред Богом. Не спешите казаться сильным, не спешите казаться крутым. Я говорил уже о том, что книга притчи – это наставление молодому человеку. Молодой человек хочет казаться сильным и делает это разными способами. Иногда юноши в 14-15 лет, а кто-то и младше, раньше, начинают ругаться. Он ругается как сапожник, чтобы показаться взрослым. На самом деле при этом лишь проявляет свою слабость. Господь – единственный, кто может претендовать и претендует по праву на полную силу. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Скажу очень просто. Чем выделываться пред людьми, лучше смириться, покаяться перед Богом. Дальше второе, что ненавидит Бог, это язык лживый. О злоупотреблении языком говорится в Библии больше, чем о злоупотреблении алкоголем. И это трагедия, что мы понимаем проблему алкоголя, и мы обращаем на нее внимание, но проблему языка мы недопонимаем. Если пьяный человек начинает говорить глупости, мы говорим, да с ним все понятно, он пьян. Если трезвый человек начинает и никогда не кончает сплетничать, мы зачастую говорим, да ладно, таким уж он родился. И трагедия, что мы так ко всему этому относимся. Замечательная молитва об этом в 119-м псалме, 2 стих. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Язык лживый, язык лукавый – это страшное оружие. Оно опаснее любого другого оружия. И что-то надо делать с языком. Что Господь нам может показать? Он показывает нам, потому что Христос дает нам возможность обуздать наш язык. 30-й псалом, 5 стих. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты – крепость моя». Это молитва человека, который попал на чужой злой язык, на те сети, которые этот язык поставил. Кстати, часто читая эти стихи, мы с вами думаем только о грубых словах и о такой яркой, броской лжи. Но проблема языка в более серьезном русле, в более серьезном плане. Проблема языка в том, что язык действительно может плести сети. Сети не из легко распознаваемой лжи, а из мерзкой, склизкой полуправды. Вот, собственно, из таких сетей просит Бога вывести себя псалмопевец. Дальше мы читаем «Руки, проливающие кровь невинную». Это вопрос об убийствах и убийцах. Эта мысль повторяется в 3 главе книги «Послание к римлянам». Убийца отвратителен и для Бога, и для людей, потому что он лишил человека жизни, жизни, которую он сам не давал, по праву, которого ему тоже никто не давал. Он просто сначала взял право рассуждать как Бог, не будучи Богом. И потом это рассуждение, это действие он применяет к тому, что лишает другого человека жизни. Кстати, убийство и самопревознесение ходят рука об руку. Человек, возгордившийся, может возгордиться настолько, что сначала считает других ничтожествами, но он ничего по этому поводу не делает. А потом может возгордиться настолько, что считает других ничтожествами, которые недостойны жить. К этому моменту он уже взял на себя право судить о том, кто достоин жить, кто недостоин. И явно, какими бы ни были списки недостойных, он сам чаще всего окажется именно в списке достойных. простое выражение вот этого. Ну, у меня, конечно, хорошая работа. Я классно со всем справляюсь. Только что же у меня сотрудники такие отстойные все? Интересно, что, скорее всего, про него кто-то думает примерно так же.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 18 стих, что ненавидит Бог. «Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегающие к злодейству». Итак, сердце, кующее злые замыслы. Кстати, у каждого из нас есть злые замыслы. Помните, Христос говорил о том, что из сердца человеческого исходят злые мысли. Если посмотреть в мое сердце, если посмотреть в ваше сердце, там будет далеко не только добро. Поэтому вопрос. А вы исповедовались в том, что есть в вашем сердце? Вот это, кстати, то, что мы читаем здесь, это такая анатомия зла. Мы читали про уста, мы читали про язык, мы читали про глаза. Сейчас читаем про сердце. Сердце, кующее злые замыслы. Это зло пропитало нас целиком, и изменить что-то в этом может только Христос. А дальше эта анатомия продолжается. Ноги, быстро бегающие к злодейству. А у пророка Исаии мы еще прочитаем другое, обратное. Как прекрасны на горах ноги благовествующего мир. Это фраза, которую будет цитировать апостол Павел в послании к римлянам. Пока же ноги, быстро бегающие к злодейству. Это ноги чемпиона по злодейству. Это ноги, мотивированные к злодейству, стремящиеся к злодейству. Ну, кстати, раз уж мы сказали про пророка Исаию, давайте почитаем оттуда еще один фрагмент. 7 стих 59 главы. Он об этом же. «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Развивается ровно та же мысль, которую мы уже видели, даже теми же словами. Но возвращаемся к нашему тексту, 19 стих 6 главы книги притчи. «Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Итак, лжесвидетель, наговаривающий ложь. Это человек, извращающий истину. Человек, который, может быть, даже фактическую какую-то историю передает правильно. Он не обязательно должен в лоб, что называется, называть черное белым, и наоборот. Но этот человек, правильно передающий факты, при этом извращает факты. Он представляет их иначе. Он наговаривает, он распространяет ложь. Именно поэтому, прежде чем что-то кому-то сказать, надо точно убедиться, что ты понимаешь и что ты уверен, что это действительно так. Дальше. Сеющий раздор между братьями. Это, кстати, очень часто, к сожалению, можно увидеть в церквях. И противоположность этому в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, блаженны миротворцы. Да, сегодня есть немало людей, которые сеют раздор. И тут каждому из нас есть на что обратить внимание и в себе. Просто нужно чаще смотреться в зеркало Божьего Слова. Я помню, как сам поймал себя вот на этом, на сеянии раздора. Один человек из нашей церкви уехал учиться за границу, уехал надолго. Предполагалось, что по возвращении в церковь он будет заниматься пасторским служением. Я практически не поддерживал с ним связь на протяжении долгого времени. Ну и как-то, сидя за чашкой чая с другими ребятами из церкви, я такой говорю: слушайте, ну, я не представляю, как он будет пасторствовать. Он не знает ситуацию. Он не знает того, что происходит. Он вообще не в курсе жизни церкви. Слава Богу, Бог меня через этих братьев, через наших лидеров церкви сразу одернул. Мог бы не одернуть, но в том случае одернул. И сразу несколько из них сказали, как не знает. Он с нами регулярно переписывается. Оказывается, не знал в этой ситуации я. Как-то у нас с этим человеком тогда не сложились отношения. Я не знал, что он действительно поддерживает отношения регулярно, и он в курсе того, что происходит. А даже если бы он был не в курсе, не мое дело распространять за его спиной вот такие вещи. Так что есть смысл посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце. И вполне возможно, это нам сегодня нужно исповедаться перед Богом. Идем дальше. С 20 стиха 6 главы книги Притчи читаем. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое. Обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Концовка, мы приходим уже к тому, о чем с вами говорили. Это повторение темы. Опять-таки, это заповедь, это совет. Причем настоятельный совет молодому человеку. И поэтому к некоторым темам, например, чужая женщина, нужно возвращаться. Но вот мысль о том, чтобы хранить заповеди. Кстати, мысль эта совсем не новая. Иногда мы говорим, особенно мы, проповедники, говорим, я не могу проповедовать, потому что я не могу найти что-то новое. Скорее всего, люди в церкви это уже слышали. Вот то, что мы сейчас читали, читатели того времени уже слышали. Я думаю, что сын Соломона также это уже слышал. Почему? А вот давайте откроем Второзаконие. Они же все знали Второзаконие. 6 главу, начиная с 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот знакомо, да, сохраняй в сердце, навяжи, напиши эти слова. Ну, потому что все эти слова должны сопровождать человека постоянно на протяжении жизни. Там израильтяне должны были войти в обетованную землю. Это движение вперед. Дальше буквально в следующих стихах той же главы книги Второзакония об этом говорится. Здесь движение в обетованную землю жизни молодого человека. 22 стих. «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою». Замечательно, четко сказано о том, как Божие Слово будет направлять человека, вести человека на протяжении всей его жизни. И дальше последний, 23 стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательное поучение — путь к жизни». И я думаю, что у вас уже сработало в голове, потому что Иисус сказал: «Я свет миру, я путь истинной жизни». Обращаясь к апостолам, а через апостолов и к нам с вами, Он говорит: «Следуй за мной». Мы с вами уже отмечали, что мудрость указывает на Иисуса Христа. Ветхозаветное изображение мудрости в книге Притчи параллельно тому, что мы узнаем в Новом Завете об Иисусе Христе. Вот эта заповедь навязать Слово Божие буквально на себе, чтобы не забывать. В новозаветном варианте, в новозаветном виде это заповедь послушания. Более того, в новозаветном варианте, в новозаветные времена с нами Дух Святой, который дает нам силу для этого послушания. Ну и дальше начинается обращение к тому, о чем уже говорилось. 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Помните, про язык мы с вами уже читали. А тут к тому же еще и льстивый язык чужой. Он будет говорить приятные слова. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Мне, кстати, очень нравится здесь. Не говорится, что, знаешь, сынок, она будет такая дурнушка, вот такая страшная, что посмотреть на нее ты не захочешь. Она может быть красивая. Она будет такая красивая, что ты захочешь на нее посмотреть. Но не пожелай. Рассказывают о встрече Сталина с одним советским журналистом сразу после Второй мировой войны, когда еще не очень понятно, как нужно было правильно освещать подвиг советского народа в военные годы. И Сталин, ну, судя по крайней мере, по этому рассказу, закидывает удочки журналисту и говорит, ну, как немцы? Ты с ними взаимодействовал, ты их видел, как немцы? Да, говорит журналист, слабые, неорганизованные, глупые, боятся все время, и боязливые, вонючие, в общем, армия никакая, так что... Сталин говорит, подожди, если они такие слабые и неорганизованные, почему мы почти до Москвы отступали? Почему мы столько народу потеряли? Журналист одумался. Говорит, не-не-не, это была одна из самых подготовленных армий Европы. Сталин, судя по этой истории, за истинность которой я не ручаюсь, говорит, да, вот это правильно. Это была одна из самых подготовленных армий Европы. Обученная, экипированная, все у них было как положено. Сильная. И мы с ней справились. Как же здесь? Не ожидайте, что искушение придет в таком страшном виде, что от него шарахнешься. Искушение придет напротив, в таком привлекательном виде, что за ним устремишься. И дай нам Бог силы с ним справляться. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.